иначе все обрастает грибами.
А может, ты? Сквозняка не будет.
Как хотите. Я думаю, что здесь будет душно мгновенно.
Не, если
дверь
закрыть.
Ну, так.
Катя мне задала две темы. О свободе и о подвиге. Я не знаю, как их связать.
Одну можно.
Но я попробую сказать об одном. И, может быть, это свяжется как-нибудь нечаянно с другой. Мы привыкли думать о свободе в двух планах. Обычно в плане общественном, в плане политическом, в плане взаимных отношений и определять свободу как мое право поступать так, как я захочу. А свобода – нечто гораздо более богатое. И если подумать о значении слов, который на разных языках определяет свободу, то раскрывается целый мир совершенно других и более богатых понятий, которые можно поставить в параллель с понятием о послушании. Потому что большей частью, опять-таки, понятие свободы и послушания мы противопоставляем одно другому. Или ты слушаешься, или ты свободен. Тогда, на самом деле, между ними есть органическая и очень важная связь. Так если вас это не очень раздражит, я хочу взять слова, которые обозначают свободу, потому что они раскрывают какие-то очень важные глубины. Французское, латинское слово для свободы – «libertas», которое дало латинского корня именно те слова, которые обозначают теперь в нашей практике, в нашей жизни политически, общественную свободу, мое право распределяться своей судьбой, своей личностью, своей жизнью. Юридическое было понятие. Это было положение ребенка, который родился свободным, потому что он рожден от свободных родителей, не от рабов. И это было общественное положение, которое было изначально. Но с другой стороны, ясно, что родиться свободным, то есть с правами свободного человека, вовсе не значит быть свободным или остаться свободным. Потому что если вы рождены с правами свободного человека, но станете рабом своих страстей, в каком бы то ни было виде, то о свободе больше нельзя говорить. Человек, который стал наркоманом, который порабощен пьянством, который порабощен всеми страстями, которые святые отцы описывают, или которые мы просто знаем на опыте, он уже не свободен. И поэтому свобода в этом понимании неразлучно связана с дисциплиной. То есть именно с тем, что для того, чтобы не родиться только свободным, а остаться свободным, надо научиться владеть собой, быть хозяином своим. Если я не способен исполнять приказания, повеления моей совести или моих убеждений, то я уже не свободный человек, каково бы ни было мое общественное положение. И в результате этого два понятия сразу вклемляются или соединяются с понятием о свободе. Это первое, то, что я только что сказал, способность владеть собой и та прошколенность, которая к этому ведет, которая в сущности и есть послушание. Скажем, когда мы воспитываем ребенка, мы его воспитываем путем послушания. Но послушание можно понимать двояко. Это можно понимать это как дрессировку. То есть, как собачку дрессируют. Чтобы как только ты сказал, делай, он делал, иди, он идет, беги, он бежит. И это, к сожалению, наблюдается на всех планах жизни. Это наблюдается в семье, когда строгие родители дрессируют своих детей. Я помню сверстников моих, двух, им было тогда лет по 30, и у них была очень властная мать. И как-то кто-то спросил, мать, каким это образом ваши сыновья, которым уже за 30 лет, исполняют ваши приказания мгновенно. И она с выражением такого трогательного изумления сказала, у меня руки, а у них щеки. Так вот, это род послушания, который, конечно, ничего общего не имеет с воспитанием человека в свободе. Это никогда не приведет к свободе, это порабощение. Но с другой стороны, есть понятие послушания совершенно иное. Если мы читаем святых отцов, если мы переходим от воображаемой практики, или вернее, от тех образов, как послушание в пустыне, когда старец давал странные приказания, что просто научить человека побеждать свое своеволие, то оказывается, что послушание заключается в основе, в том, чтобы научиться всем существом своим, то есть всем умом, всем желанием своим, всей волей своей слушаться в то, что другой говорит. Именно перерасти себя благодаря тому, что ты вслушиваешься в мудрость или в опыт другого человека. И от этого получается не недоросли, какими можно сделать вот этих двух молодых людей, а взрослые, зрелые люди, которые способны отрешиться от себя с тем, чтобы открыться голосу или образу другого человека. И когда эта их способность вслушиваться испытывалась, скажем, отцами египетской пустыни, приказаниями, которые казались просто абсурдными, цель была совсем не в том, чтобы их дрессировать, что я скажу, то и делай, а в том, чтобы в любую минуту они могли забыть свои соображения и исполнить то, что им сказано. Как школа вслушивания в чужую душу, в чужой опыт, в чужое понимание. И такое послушание может привести к зрелости и может привести к тому, что человек может владеть собой. Потому что если ты можешь отрешиться от своих мыслей данного момента, от своих эмоций данного момента, ради того, что другой человек, который для тебя значит больше тебя самого, тебе нечто говорит, тогда ты освобождаешься от себя путем овладевания собой. Я могу отпустить себя. Я могу освободить себя от себя самого. И вот таким образом это понятие, первичное понятие, которое мне указывало, либертас, состояние свободы рожденного ребенка, может перейти в состояние свободного гражданина, человека, который имеет над собой такую власть, что он может в любую минуту контролировать свои желания, свои мысли, свои волеизъявления и даже свои телесные реакции, потому что какой вы бы ни были наши мысли или чувства или движения воли, если мы физически испуганы, если мы не способны подвигнуть свое тело на то или другое дело, то все это может разбиться. Вы можете иметь самые благородные чувства, увидеть, как на человека нападают какие-нибудь хулиганы, и струсить, потому что ваша плоть не способна на бой. Не потому что силы нет, а потому что духа не хватает. Так что это очень важный момент. И таким образом послушание и свобода неразрывно связаны друг со другом. Они неразрывно связаны, как одно, являющееся условием другого, как школа. Но цель такого послушания в конечном итоге, начинающееся с послушания, со слушания, вслушивания себя в мысли, чувства, опыт другого человека, должно нас научить такой отрешенности от своих предвзятых мыслей или владеющих нами чувствами, что мы можем потом вслушиваться в волю Божию. Потому что, разумеется, что услышать приказ живого человека во плоти гораздо легче, чем понять слово евангельское. Потому что как только мы слышим евангельское слово, мы сразу способны найти способы избежать острия его. Поэтому такое послушание, которое требует отрешенности, овладевания собой, имеет только одну цель – нас сделать способными слушать и слышать евангельское слово в Евангелии, то есть Христово слово в Евангелии, или голос, еле слышный или ясный, яркий голос Святого Духа в нашей душе. И только такое послушание может нас сделать зрелыми людьми, а не недорослями, которые нуждаются в течение всей жизни в том, чтобы кто-нибудь им указывал, что делать и когда. И в этом трагедия очень многих священников и очень многих духовных детей. Потому что так легко воображать для священника, что он может руководить человеком и указывать ему путь духовной жизни, то есть вечной жизни. И так легко для человека, который идет к священнику, путь, он будет даже старец, отдаться на послушание, потому что это его освобождает от всякой ответственности. И мы забываем при этом, это, конечно, отступление, но все-таки я хочу это сказать, потому что я считаю это очень важным, мы забываем, что духовная жизнь не заключается в тех проявлениях, которые мы называем духовной жизнью, то есть в молитве, богослужении и так далее, а заключается в том, чтобы дать простор Святому Духу нас преобразить. А для этого нужно уметь быть гибкими, прозрачными, так чтобы Дух Святой мог действовать и мог бы нас изменять постоянно. И роль священника, так же, как роль всякого человека, в том, чтобы молчать и слушать, пока не услышишь. И только тогда, когда ты услышал, сказать слово, которое не твое слово, а только выражает то, что ты услышал от Святого Духа. Это одна из самых важных вещей, которой может священник научиться. Молчать и слушать. И только тогда говорить, когда ему есть что сказать, не от себя. И это мы видим, например, в Священном Писании, когда апостол Павел местами говорит: «Это я вам говорю именем Божиим, а это я говорю вам от себя». От себя это не значит, что я от себятину вам говорю. Это значит, что то, что я вам говорю, это мой опыт. Но я не могу гарантировать, что это Божий опыт, что это слово самого Христа. Ну, это отступление, но я думаю, что это не напрасное отступление. Теперь, когда мы говорим о дисциплине, мы опять-таки думаем в том же порядке, ошибочно, думаем в том же порядке, как мы думаем о послушании. Дисциплина – это значит почти что воинский устав, армейская обстановка. Тогда как латинское слово происходит от слова «discipulus», которое значит «ученик». Дисциплина – это состояние человека, который нашел себе наставника и который отдал себя этому наставнику как ученик, и который поэтому всей душой, всем существом вслушивается во все, что этот наставник может сказать. Не воображая, что он никогда не ошибается ни в чем, но с тем, чтобы перерасти себя и принять в себя весь опыт своего наставника и стать больше, чем он был раньше сам. Это первое слово. Теперь второе слово. Это то слово, которое мы находим в немецком, в английском языке, в тех языках, которые из германского, корня. Это Freiheit, это Freedom. Это слово происходит от санскритского. От слова «прия», который как в глагольной форме значит «любить» или «быть любимым». А иначе значит «мой любимый», «моя любимая». И вот интуиция, ранняя интуиция санскритского языка определила свободу как любовное соотношение двух. Причем любовное соотношение в самом глубоком смысле слова, что я тебя достаточно люблю, чтобы тебя не поработить. Я тебя так люблю, что я хочу, чтобы ты был самим собой до конца, без того, чтобы я тебя определял, чтобы я тебя менял, чтобы я на тебя влиял. И это, мне кажется, одна из самых гениальных вещей, которые мы находим в словах, причем в таких древних словах, которые почти что говорят о рождении мысли из чистого опыта. Да? Свобода – это будет действительно это. То состояние, когда два человека так друг друга любят, с таким глубочайшим уважением друг к другу относятся, что они не хотят кромсать друг друга, менять друг друга. Они в созерцательном, взаимно созерцательном положении. То есть они друг на друга смотрят, как на, говоря уже христианским языком, как на икону, как на живой Божий образ, который нельзя трогать, перед которым можно преклоняться, который должен явиться во всей красоте, во всей глубине, но который нельзя перестраивать. И третье слово, но тут этимология гораздо более сомнительная, это русское слово «свобода». И та этимология, о которой я сейчас упомяну, принадлежит Хомякову, что значит, что она может быть не такая достоверная, как могла бы быть. Он производит слово «свобода» от «быть самим собой». И если вы возьмете всю эту линию разных слов, действительно, мы рождены свободными, только делаясь учениками того, кто хочет нас быть, хочет, чтобы мы были свободны в совершенном смысле, мы можем получить над собой власть отдать себя, потому что мы можем отдать только что то, что наше. Если я собой не владею, я себя не могу дать никому, ни Богу, ни человеку. И это возможно в порядке послушания. Это ведет к тому взаимному отношению между единственным, тем, кто сказал, не называйте себе никого на земле учителем, я ваш единственный учитель, Христос. Соотношение взаимной любви, когда Бог не вторгается в нашу жизнь, когда Он нас не соблазняет обещаниями, когда Он нас не порабощает приказами, о которых нам говорит, вот путь вечной жизни, я путь. Пойдешь по этому пути, дойдешь до полноты своего бытия. И тогда станешь самим собой в полном смысле этого слова, Богочеловеком. То есть, приобщишься божественной природе, как говорит об этом апостол Петр. Поэтому, когда мы думаем о свободе, о послушании, о дисциплине, мы должны иметь эти вещи в виду, чтобы не превратить свободу в произвол, а послушание в рабство, и в результате не быть всю жизнь подвластными недорослями, что случается слишком часто. Теперь я попробую связать эту тему о свободе с мыслью о подвижничестве очень так быстро и коротко. Подвижничество слово «подвиг» связан с мыслью о движении. Подвижник – это тот, кто не остается костным, кто в постоянном творческом состоянии движения. Я не говорю прогресса, потому что человек не идет от победы к победе. Есть замечательное письмо Тихона Задонского, где он говорит, в Царство Божие не идут от победы к победе, а большей частью от поражения к поражению. Но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы сесть и оплакивать его, встают и идут дальше. И вот в этом смысле подвиг именно в том заключается, чтобы никогда не сесть и не оплакивать. Плакать можно по дороге, плакать можно на пути. Плакать можно, когда дойдешь до цели и пойдешь на колени перед Спасителем и скажешь, прости, Господи, на всю твою любовь я ответил цепью измен. А все-таки я пришел к тебе, а не к кому другому. И если соединить то, что я говорил об власти над собой, о послушании, об состояние ученика по отношению к учителю, то ясно, в чем заключается подвиг. В первую очередь, он начинается в момент, когда мы выбираем своего наставника. В конечном итоге это будет Бог. Но раньше, чем мы можем сказать, что я в таком общении с Богом, что я могу просто слышать и действовать, есть целый ряд стадий. Первая стадия – это, разумеется, живое Божие Слово в Евангелии. Это Слово, которое мы можем услышать. Но оно даже тогда до нас не всегда доходит, потому что мы не всегда способны слышать. И поэтому большей частью нам нужен человеческое наставление. Разъяснение хотя бы порой. Чтобы кто-нибудь мне сказал, как этот отрывок понимать и как его, это главное, применять. Потому что мы или берем максималистическую линию, и тогда не способны выполнить то, что свыше наших сил, или наоборот, удовлетворяемся очень немногим и никуда не движемся. И вот тут большую роль может сыграть мудрый, опытный наставник, который скажет, вот что значит Слово Божие в данном случае. А теперь подумай, или подумай вместе о том, как ты можешь это применить, поскольку ты можешь это исполнить, что ты можешь сделать. Для начала, потому что если с успехом сделать нечто, вначале следующий шаг возможен. Если попытаться сделать невозможное, то второго шага не будет, человек сломится. И говоря, значит, об наставнике, если Бог дает нам действительно наставника, человека, который, во-первых, способен слышать Слово Божие сам, способен слышать, что Бог делает в нас, и передать нам в нашу меру то, что мы можем воспринять, понять и осуществить. И, во-вторых, нас научить слушать, слушать и понимать. Вот это очень значительно и очень важно. С другой стороны, бывает, и я думаю, что бывает очень часто, что мы не находим наставника, потому что создавать себе наставников иллюзорно, еще хуже, чем не иметь его. Мне часто приходилось говорить, и здесь, в прошлом году, в мае, когда был съезд за духовную жизнь, я говорил о духовничестве, я настаивал на том, что есть как бы три степени в наставничестве. Есть священник, который я иду исповедоваться. От него я ожидаю только одного, что ему дана таинственная власть прочесть на мной разрешительную молитву в ответ на искренность моего покаяния. И право и долг отказать мне в разрешительной молитве, если нет покаяния. Второе – это духовник, но это зависит не от рукоположения, это зависит от человека. Духовник в таком широком смысле может быть мирянин. Духовный наставник, который знает духовную жизнь, но не является ни монахом, ни священником. Я знал в Париже, например, человека, который был мирянин и духовником моего духовника, потому что он знал пути Божии, не принимал ни монашества, ни священства. И в-третьих, старец. А старец – это харизматическое состояние, это благодатный дар. Старцам не делаются по своему выбору. И я думаю, что если мы были бы, мы, миряне, были бы более трезвы и не старались бы навязать, просто батя, который исповедует нас в приходе, свойства, которые мы обладаем Амвросий Оптинский, то было бы лучше и нам, и священнику, потому что священник не воображал бы, что он является чем-то незаурядным, а знал бы свое место, и нам было бы лучше, потому что мы не ожидали от него вещаний или не принимали бы советы, которые он нам дает, как глаз Божий. И как мне один священник раз сказал, я больше не молюсь, когда у меня спрашивают совет, потому что если я помолюсь, и человек не исполнит моего совета, это грех против Святого Духа. Это просто ненормальность, я бы сказал. И вот тут надо действительно знать, с кем ты имеешь дело. То есть, в каком ты соотношении с данным человеком. Он просто твой приходской священник, который исповедует тебя. Или он человек, который может тебя вести в пределах, определенных пределах, его ограниченности. Я не хочу сказать, что там глупость или неопытность. Я говорю, что в каком-то пределе, который не является чистой благодатью. Или тебе дан старец, который не нуждается твоих объяснениях, не нуждаться в твоей исповеди, которая тебя видит насквозь, ну, как Серафим Саровский видел людей, как Амвросий Оптинский, таких примеров сколько угодно в древней литературе и в опыте даже наших дней. Битву все более прозрачным, все больше углубляться, ну, в идеале в созерцательное молчание, и из глубин этого молчания, или благодаря этой прозрачности, если Богу так будет угодно, сказать слово, которое есть действительно Божие слово. Если этого нет, он может прибегнуть к своему опыту, но он должен сказать, то, что я тебе сейчас скажу, я говорю на основании своего человеческого опыта, ограниченного, но истинного, поскольку это реальный мой опыт, но ограниченный, потому что это только мой опыт. Это может быть пример из его жизни, не обязательно рассказ о жизни, но образ, это может быть непосредственный совет. А иногда священник, не имея ничего сказать, может или в этом признаться, и в этом ничего нет постыдного, сказать, у меня ни от Бога нет слова для тебя, ни из моего опыта я ничего не могу сказать, но вот, что мне вспомнилось из Священного Писания. Я тебе это предлагаю, сам подумай. Это первое. И мне кажется, что это очень важно. И те, которые воспитывают священников, должны были бы их воспитывать в значительной мере в этом направлении. Но и исповедующиеся могут сыграть свою роль, если они, исповедующие, не будут как бы подстрекать священника к тому, чтобы он думал, что он вещает именем Божьим, когда он говорит из убогого или очень юного своего опыта. А второе – это вслушивание Евангелия. Мне кажется, что очень важно читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть слушать, что Евангелие говорит, и быть готову сказать, это я могу принять, это не могу принять, это я понимаю, этого я не понимаю. А не стараться воображением создать картину, которой нет на самом деле. Я сейчас это разъясню, может, немножко яснее. Во-первых, очень часто люди читают Евангелие и отмечают в нем все, что их обличает. То есть, как бы выявляет их греховность или их неправоту. Я думаю, что от этого никакой пользы людям не бывает. Это только вгоняет их в отчаяние. Потому что когда на себя смотришь и думаешь, не очень-то я приглядываю, это уже довольно плохо. Но когда смотришь в зеркало евангельское, и как бы Бог тебе говорит, да ты посмотри, какой ты духовный урод, тогда действительно не на что опираться. Так что мой совет заключался бы в том, чтобы читать Евангелие и отмечать все то, что нас сродняет с ним. То есть, когда мы читаем какой-нибудь отрывок, у нас может быть три реакции. Или мы можем воспламениться радостью, восторгом, и как путники в Эммаус воскликнуть, разве наше сердце не горело в нас, когда он говорил с нами на пути? На нашем языке это будет значить, что когда мы читаем какой-нибудь отрывок, и может сказать, Господи, как это прекрасно! Боже мой, как это чудно! Это значит, что это до нас дошло. Пока мы только умственно мы говорим, раз Бог так говорит, значит, наверное, правда, до нас это не дошло. И еще Платон говорил о том, что красота – это убедительная сила истины. Вот, если мы можем сказать, Боже, как это прекрасно, значит, мы и Бог встретились в этом изречении, в этом образе, в этой притче, в этом, в этой заповеди. И если это случилось, то в этом малюсеньком, может быть, пункте мы можем сказать, я обнаружил свое сродство с Богом. Если думать о себе как об очень или не очень испорченной, поврежденной иконе, это значит, вот здесь во мне остаток, неповрежденный остаток образа Божия. И это я должен хранить как священную заповедь. В этом я уже в гармонии с Богом. Если я нарушу это, я не только нарушаю мое отношение с Богом, я разрушаю то, что во мне уже есть божественного, святого. Есть другие места, которые нас оставляют, ну, довольно-таки спокойными. Ну, конечно, Христос лучше знает, и поэтому он должен был прав. Но до меня не доходит. Это умственно может быть приемлемо, но это меня не волнует. А есть места, если мы были действительно честны, мы бы сказали, ой, нет, Господи, ой, нет, не для меня. Я помню старушку одну. Я проводил ряд бесед о блаженствах. И как мы дошли до места блаженные, когда поносят вам, она мне говорит, ну, отец Антоний, если это вы называете блаженством, так я вам его оставляю. Я намучилась достаточно. Мне не хочется голодать больше, холодать больше, быть гонимым больше. Этого хватит. Она была честная. Но мы не всегда такие честные. Мы очень часто поступаем точно так. Но мы этого Богу не скажем. И себе не скажем. А только так, бочком, избегаем этого места. И вот, надо быть честными. И выискивать те места, которые нам говорят о красоте, которая уже в нас есть. О сообразности, которая уже существует между Богом и мной. И тогда начинается подвижничество. Потому что эти маленькие, ну, скажем, звезды в ночи должны быть защищены от всякого разрушения. Это как маленькие очаги, которые могут потухнуть. И подвижничество тут будет заключаться в том, чтобы этот очаг защитить, чтобы его как бы кормить, чтобы пламя разрасталось, чтобы, может быть, два очага соединились в одно большое, большое пламя и, может быть, в пожар. Тогда как если вы будете сосредоточиваться только на том плохом, что можно найти в себе, даже без Евангелия, только в зеркало на себя посмотреть довольно, то жизнь превращается в странное упражнение, будто вся жизнь должна сводиться к тому, чтобы с дороги, по которой ты даже не собираешься идти, убирать препятствия. Тогда как если у меня есть одна цель, чтобы во мне выросло то или другое, что я прочел в Евангелии, я буду бороться для того, чтобы защитить, неминуемо столкнусь с какими-нибудь противоречиями или с трудностями, и тогда борись с этими трудностями. Но не начинай бороться с теми трудностями, которые не мешают тебе быть собой. Потому что, конечно, в Священном Писании можно найти сколько угодно заповедей, которые мы не исполняем или которые нам неестественны. Вот это может сделать. И вот это подвижничество доступно всякому человеку. Незачем быть столпником или уходить в затвор. Достаточно попробовать быть самим собой в хорошем, в евангельском смысле слова, по образу Христа. Вот подвижничество для каждого единственного человека. И Евангелие составлялось именно так. Потому что если вы вспомните то, что происходило во времена Спасителя на Святой Земле, Христос постоянно был окружен толпами. За исключением редких-редких случаев. То, что он говорил, говорил он в ответ на какой-нибудь, на чей-нибудь вопрос. Человек, у которого созрел вопрос, его ставил. И он получал ответ. В толпе были, наверное, люди, у которых этот вопрос не созрел, но у которых этот вопрос где-то такое складывался. Они, вероятно, востряли уши и запоминали. Да, тут есть что-то для меня, хотя я не понимаю до конца. И были такие люди, которые пожимали плечами, наверное, и говорили, о чем это он говорит, что он за вопросы ставит и что за ответы получает. И мы в том же положении, как эти три группы. Минутами мы не понимаем, о чем Евангелие говорит, потому что вопрос в нас не родился. Иногда мы чуем, что нарастает вопрос. И мы чуем, что тут есть ответ, но мы не можем их соединить, потому что не созрел вопрос, и поэтому ответ не отвечает на существующий вопрос. А иногда вот откровение. Во мне был вопрос. Я даже, может быть, не сформулировал себе его, но в момент, когда я оказался перед лицом ответа, и вопрос, и ответ соединились в полную гармонию. Вот. Очень просто. Не воображай, что, не воображай, что ты старица, не воображай, что ты духовник в женском образе, не воображай даже, что ты исповедник, потому что большей частью у родителей дети не исповедуются. А скажи, вот мы спутники, я такая же неопытная, как ты. Только немножко постарей. Я видела и слышала, и читала такие вещи, которые ты, может, не читала и не читала. Я с тобой поделюсь вот тем, что я знаю. И все.
На это нам отвечает, что они знают совсем другое. И больше за то, что знают.
Тогда ты скажи, а ты мне тогда объясни, потому что я, конечно, устарела. Но большей частью проблема в том, что родителям нечего отвечать. Я сделал опыт у нас в Лондоне. Я взял группу подростков и их родителей. И их обманул. Сказал, вот у нас будет беседа. Они решили, что я беседовать буду. И пришли доверчиво. Я их посадил и сказал, теперь вот, ваши дети будут ставить вопросы. А вы будете отвечать. И дети ставили вопросы, дети, то есть подростки, скажем, 15-18 лет, а родители сидели и молчали, после чего родители мне сказали, что ты нам сделал, ты нас опозорил. А дети мне говорили, как это было замечательно, теперь мы знаем, что мы на равных началах с родителями, что они ничего не знают, так же, как и мы, и тогда мы можем с ними разговаривать. Мы вместо того, чтобы говорить, папаша, мамаша, объясни, мы можем сказать, знаешь что, у меня такая проблема, ты что об этом думаешь? Это совершенно другого рода отношения.
А какие же были вопросы?
Ох, я не помню, это был лет... Я не помню, это был год, лет 10 тому назад. Я совсем не помню, какие вопросы были. Но вопросы веры, вопросы богослужения...
Это дети задавали эти вопросы?
Дети задавали.
Ну, значит, у вас такие дети, что их интересуют вопросы веры и богослужения. Умные дети, умные.
Нет, нет, нет. Потому что если ты возьмешь любого ребенка и не назовешь это вопросами веры, а когда он тебе скажет, как ты в Бога можешь верить, это вопрос веры. Если он тебе скажет, и ты думаешь, что Христос был Богом, каким образом божество и человечество могут соединиться? Это тоже вопрос веры. Если скажешь, каким это образом мы можем говорить о бессеменном зачатии Христа, какой это смысл имеет, это тоже вопрос веры. И таких вопросов сколько угодно можно найти. И они их ставят. То есть не обязательно в такой форме, в которой я поставил сейчас. Но недоумевают.
В особенности заповеди блаженства интересны. Вот если, например, такие вопросы, они такие вот могут поставить. Вот насчет бессильного зачатия наши дети...
Ну да, ясно. Ну да.
А вот насчет заповеди блаженства как-то старушка точно. Угу. Это нам надо, нам это не надо. Вот примерно так.
Ну хорошо, я бы сказал, а ты выбери какую-нибудь маленькую заповедь и посмотри, сколько ты можешь сделать. Только ты, миленький, запомни, что твоя жена должна тебя слушаться только тогда, когда ты станешь образом Христа. А до этого никаких гвоздей. Потому что это слишком легко, понимаете? Ты не, муж ни в какой степени не похож на Христа. Но это он не замечает. Он замечает только то, что жена должна быть похожа на церковь. Да.
А скажите, вот я 5 дней назад был в Грушево, это вот село, где чудо было, и, в общем, народ утверждает, оно продолжает. Я лично видел фигуру темную с ребенком на балконе. К церкви я подходил, очень радостное ощущение. Но сказать про фигуру, что это Божья Матерь, я не смею. Просто я видел темную фигуру, которой там нет. Потому что я подошел ближе, ее нет. Там никого нет, ничего нет. Пусто. А на расстоянии, примерно 150 метров, видна фигура. Вот народ приходит, там все время молится, ну так, понемножку. И церковь вся в цветах, она закрытая, тут службы нет. И это светлое ощущение. Но вместе с тем вот сама фигура как-то, так сказать, ну, есть она. Это нечто необычное совершенно, не физически не объяснить. Законами физики объясняется. Немножко отойдешь, она уменьшается. Дальше, больше. Но дальше идешь, и уже ее нет. Просто. И уже вблизи нет. Я стал смотреть, может, это эффект зрения нет. Там есть труба, не она. То есть необъяснимо никак. И все говорят одно и то же, что это фигура, и что вообще она иногда молится и двигается. Мне рассказывают в Ленинграде уже, моя крестница, что она видела, как она ходила. А другой видел, как внизу была, в другом месте. И была светлая, тут-то темная. Вот что вы скажете, сейчас в Югославии, тоже вот в Междугорье, сейчас фильм привезли, вот я вчера смотрел даже фильм из Югославии, французский, тоже явление. Вот как вы прокомментируете, возможно, и где-то в других странах? Вот как относиться, во-первых? Потому что, ну, ясно, что мы не должны сочинять, что чувство. Вот я чувствовал радость у храма. От фигуры нет, не чувствую. Я просто ее видел. Но я ее видел. Я не могу сказать, это Божья Мать или нет. Ничего не могу сказать. Просто я... Вот как вы прокомментируете такое явление, и вот что сейчас известно как-то вот насколько?
Сначала скажу, я не физик, а вы физик. Так что я в эту область торгаться не буду. Но я думаю, что, несомненно, бывают чудеса, которые могут быть любого рода. Поэтому, в принципе, у меня нет никакого сомнения, что это может быть. У меня никакого мнения нет о данном случае. Что касается Межугорья, у меня очень тяжелые впечатления от Межугорья, от того, что я там не был. Я прочел приблизительно все, что написано там об этом, во всяком случае, на французском языке. И я видел, что Меджугорье сделало с двумя или тремя людьми, кого я знаю, которые совершенно свихнулись на этом деле. Поэтому у меня очень сдержанное отношение. Это не значит, что... А просто психически просто стали ненормальны. И поэтому я с какой-то осторожностью отношусь к этому.
У меня от фигуры тоже возникло, честно говоря, какая-то осторожность.
Видите, теперь я скажу о себе, то есть себе не в честь, что меня вопрос чудес не волнует, в том смысле, что меня меньше убеждает чудо, чем личность. Скажем, есть целый ряд святых или подвижников, скажем, ну, 19-18 века, которые никаких чудес не совершали, но жизнь которых была сплошным чудом, которые были... Я помню сейчас, я сейчас не помню имени, но у поселянина в рассказах о подвижниках 19 века есть рассказ о крестьянине, который больше 30 лет лежал парализованный и сиял радостью и был укреплением всех тех, кто подходил к нему. Чудес, скажем, исцеления и так далее не творил. Но то, что он мог 30 или там сколько лет лежать и распространять вокруг себя только веру, радость, надежду, это для меня более убедительное чудо, чем другого рода чудеса. И мне но есть такое присловие еврейское о том, что чудо не доказательство. И в утверждении это есть рассказ о том, как два раввина, Шамай и Гиллель, спорили на какую-то богословскую тему. Шамай был очень горячий человек, и он воскликнул: «Господи, если я тебе угоден, пусть падут эти стены на нас». И стены начали, значит, склоняться. А Хиллель сказал: «Господи, если я тебе чем угоден, останови эти стены». И стены стали. И тогда Шамай обратился к Богу и говорит: «Да, Господи, что ж ты делаешь? Кто же прав?» И голос Господень ответил: «Я отозвался на чистоту вашего сердца и веры, а чудо не в доказательство». И мне кажется, это очень стоящий рассказ, потому что нельзя основывать свою веру и строить свою жизнь просто на чудесах. Потому что мы можем не видеть чудо, которое вот тут, перед нашими глазами, или построить целый мир вещей на чем-то, что не является чудом, что мы воспринимаем как таковое. Или по невежеству, как бывало, в общем, в древние времена, когда чудесами, как чудеса воспринимали вещи, которые теперь мы знаем в порядке природы. Но опять-таки, я не хочу сказать, что чудеса не играют роли, или что они не существуют. Но это не доказательство, это только в контексте святости, мне кажется, имеет действительно большое значение. Есть вещи, которые, например, принадлежат к природе, просто к человеческим способностям, пусть редким. Я помню, когда я был врачом, ко мне раз пришел человечек и говорит: «У меня дар исцеления». И я так на него посмотрел, говорю, что, ну, а докажи. Он, значит, протянул руки, и меня просто обдало жаром. Потом меня обдало холодом. Значит, вот это можно было бы сказать чудесное явление. Но я-то знал, что он подлец из подлецов. и что он из этого своего дара делает деньги и ничего другого. Так вот, у него был природный дар. А скотина, он был такой же скотиной, как если бы у него не было дара. И вот... Я не хочу вас разубеждать в чудесах, но просто, скажем, есть у Феофана Затворника место, где он говорит, что есть явления, которые с нами бывают при молитве, которые мы можем воспринять как чудесные, ну, как благодатные, он говорит, потому что они с нами нормально не являются. Но он говорит, это природное, это кровное явление, это не благодатное. Он говорит, в частности, о том чувстве развивающегося тепла по всему телу. И он говорит, что это не благодатное, это просто естественные силы природы. Но если этого не знать, то есть, скажем, если не читать, не набрести на этот отрывок Феофана, можно принять вот такое состояние за благодатный дар. То же самое говорится, скажем, у Григория Паламы, у других, о видении света. Они настаивают на том, что божественный свет бесцветен, он свет, но не краска. И обманчивые бывают явления, когда человек видит в себе или перед собой или золотой, или красный свет. Феофан говорит, что это просто природное явление.
Тут видели, как и свадьбы цвет. Mm.
Да.
Из церкви.
Да.
Почему природное?
Ну, то есть это вещь, которая случается в нашем организме в результате молитвы, но которая не является непосредственным действием Божьим, излиянием божественной благодати.
А вот я хочу спросить, вот какие события в соборе, ну, в последних дней, вот участвуют в соборе, какие самые существенные там вещи?
Два рода существенных вещей произошло. Во-первых,
нет,
мне хорошо. Первое это атмосфера собора. Если сравнивать собор 71 года с архиерейским совещанием, который был в марте, и с этим собором, то просто это небо и земля. Потому что в 71 году все, кто выступали по трафаретке. И совершенно ясно было, что это подготовленные выступления. В этот раз, и в марте, и теперь, меня поразило то, как и что люди говорили. То есть, с какой прямотой, откровенностью и фактичностью говорили о положении церкви в прошлом, в настоящем, о том, что нужно для будущего. Причем не только то, что они говорили, но то, что все говорили. Я не хочу сказать, что 72 архиерея выступали и говорили все, но реакция была со всех сторон. Было, скажем, после многих из выступлений хлопали в ладоши, чтобы выразить согласие и благодарность. И это очень было значительно. То, что можно говорить, и то, что люди говорят. Потому что можно – это одно, а говорят – это другое. А второе, что, мне кажется, очень значительно, это новый устав, который, по-моему, на редкость хорош.
Какой устав?
Проект устава для жизни церкви, заменяющий собой устав 45-го года и правила 61-го года, такой полный, цельный устав о том, как должна строиться церковная жизнь, патриархии, епархии, приходов.
Без и богослужения? Богослужение?
Нет, это ни при чем. Нет, то богослужение, оно остается...
А это будет устав уже принят, опубликован?
Он будет опубликован Устав был, значит, составлен в основе архиепископом Кириллом Смоленским.
Нашим
Бундяевым. Он был рассмотрен комиссией церковной. Затем комиссия его представила юристам Совета по делам религии, и они его обсуждали по строчкам, и было сказано, что он приемлем ввиду того закона о культах, который сейчас готовится. И, значит, на архиерейском собрании мы его разбирали по строчкам и по словам. В этот раз, конечно, это было невозможно. Знаете, когда соберется, значит, было 72 архиерея, плюс один священник, плюс один мирянин, значит, на каждого, это значит 200 с лишним человек, обсуждать так текст невозможно просто. Но внесли целый ряд поправок, в частности, везде, где говорилось, будь то в жизни прихода или в жизни епархии, где указывалось, что председатель то-то и сё, председатель был заменен настоятель. Так что настоятель водворен обратно на свое место. И меня поразил этот устав. Знаете, это не идеальный устав в том смысле, что идеальный устав будет в Царстве Небесном, когда устава не будет. Но мы работали 5 лет в Англии на составление устава церковной жизни, который мог бы быть применим к нашей епархии и быть основой устава для поместной церкви, когда мы вырастем в поместной церкви в Англии. И они почти что параллельны. И мы его составляли в обстановке совершенно неограниченной свободы, не озираясь ни на что, ни на какие законы о культах, как выражение природы церкви в динамике ежедневной жизни. Потому что в этом-то и устав, и в этом каноне заключается, в том, чтобы взять природу церкви и поставить перед собой вопрос, каким образом эта природа церкви действует в той или другой обстановке. И поэтому я очень был вдохновлен этим уставом. Ну, а третье, конечно, что было очень значительно, это канонизация 9 подвижников. Было решено еще раньше, что для начала будут канонизованы только подвижники до конца 19 века. Это их право было. И второе, я предложил мать Марию Скопцову. Но, конечно, есть и другие имена, которые будут постепенно всплывать в зависимости от возможности. Но это было сделано очень с какой-то глубиной. Владыка Ювеналий доклад представил в 235 страниц, но, слава Богу, его не зачитывал. Мы его читали по домам. И в этот раз он нам дал сокращенное вступление, ну нет, он сделал вступление принципиальное, и затем сокращенные вводные такие статьи. И затем, когда он кончал статью, хор пел «Новый тропарь», «Славу ныне новый кандак», и в это время вносили икону на поклонение. Сначала пели величание, в течение которого патриарх нас благословлял этой иконой, и следующее, значит, вступление, тропарь, кандак, и так далее. И это было очень глубоко. Это было действительно предметом истинного вдохновения.
А мать Марию, значит, будут канонизировать, да? Вы предложили, а реакция была?
Положительная. Вполне. Ведь она не представляет проблемы.
Это водитель. Да.
Когда сейчас? А не было у вас ощущения, что тут какая-то элитарность? Вот у нас в Ленинграде, например, просились на собор, но владыка сказал Алексей, что вот староста поедет от меня, и все. То есть ни ученый, никто не
уже стоит, да?
Скови тоже, и подьякон тоже. Вот как бы это все отделено от нами.
Ну, видите, в некоторых епархиях были выборы. Скажем, Ювенали мне говорил, что были выборы, причем выбрали представительницы из мирян женщину, несмотря на протест одного единственного священника. Я выразил протест против того, что есть реакция против женщин в этом отношении, что церковь, в которой состоит преимущественно женщина, и которая была в свое время, в самые мрачные времена, спасена стойкостью и героизмом женщин, не имеет права исключать женщин из представителей. Я взъелся, потому что мы единодушно избрали такую Милицу Владимировну Зернову, которая 60 лет свидетельствовала о православии в Англии, и мне было отказано в праве ее привести. И я тогда сделал публичное заявление об этом, выразил свои чувства. Ну, в результате чего и послали пригласительную телеграмму приехать в виде гостя в течение вот нескольких месяцев теперь. Но я хотел ставить вопрос принципиально, потому что это недопустимая вещь. Но 6 женщин все-таки были представительницами епархии, по выбору епархии. Я не могу вам сказать, какие епархии, просто я знаю достоверно, что, потому что я был в мандатной комиссии, проверял, кто, но просто не запомнил, откуда. Это возможно. Я думаю, что, скажем, Иоанн Кронштадтский не сразу пройдет. Есть имена, которые, конечно, будут гораздо более трудны, чем другие. Но я думаю, что по мере того, если Бог даст, по мере того, как станет легче, то и новые имена придут. Но мне думается, хотя я не люблю компромиссов, но мне думается, что надо делать возможное с тем, чтобы другие вещи стали возможными, а не стараться делать невозможное, чтобы никогда невозможное не случилось.
Мягче.
Да. Потому что, в конце концов, ни Иоанну Кронштадтскому, никому другому убытка нет от того, что они не в календаре. И никому это не мешает молиться им. Конечно. Конечно, была бы радость прославить того другого подвижника. Но лучше порой переждать, чем сделать невозможным самые простые возможные вещи.
Сейчас молодежь вот в Ленинграде неформально все время говорит о мучениках. Угу. И неверующие, и верующие. О мучениках вот 20-го века, в лагерях, тюрьмах. И уже начинают молиться. Угу. Там никто это не затрагивает.
Я речь говорил на эту тему. По поводу заграничных группировок, которые отпали от патриархии. В предсоборном послании был абзац один, 3 строчки, обращенные к ним, где говорилось, что мы вас призываем к покаянию и к тому, чтобы вы смягчили свое окаменелое сердце. И я, значит, процитировал это и сказал, что я считаю такой абзац просто возмутительным, недопустимым, что если бы это было обращено ко мне, я наотрез отказался бы отозваться на него положительно, и что я предлагаю внести такого рода фразу, что «наше сердце вам отверсто, мы вас просим вступить в молитвенное и евхаристическое общение, и мы не ожидаем от вас никаких перемен в вашей политической установке». И к тому я прибавил, что очень бы помогло бы им поверить в нашу искренность, это упоминание о мучениках, которые пострадали за последние 70 лет. И я сказал, это обусловил тем, что советская общественность, государственность, Горбачев об этом говорят. Весь Запад об этом говорит. Молчит только русская церковь. И в результате внесли одну фразу, без употребления слова «новомученики», который уже очень специфично и полемично по природе, о том, что, я сейчас не могу вспомнить формулировку, но, в общем, тех, которые остались верными до смерти в в своем стоянии за веры, за веру. Я сейчас просто, знаете, у нас столько было этих решений и формулировок, что я не помню, который из них устоял. И... Но сущность была такая.
Это в резолюции
вошло. Это в резолюции, это шло в послание к тем, которые вне канонического общения с... Потом было послание старообрядцам, ну и послание всем, и послание другое всем, но, скажем, здешним всем и заграничным всем, то есть общественности заграничной.
А вот этот новый устав, о котором вы сказали, он уже жизнеспособен или только еще проект?
Нет, вопрос был поставлен, и ответ был, что он входит в силу с момента его принятия собором.
Прямо буквально с завтрашнего дня.
Да. Фактически. Проблема, которую я вижу вообще в любом новом уставе, в том, что всякий устав, хороший или плохой, применяется живыми существами.
Да,
и что, конечно, я сейчас говорю не о том, что человек не захочет, а нужно быть способным делать некоторые вещи. И мне два или три человека говорило, что вот сейчас нам дана некоторая доля свободы, и мы не умеем принимать решения, и мы не знаем, как пользоваться свободой. И вот это будет одним из затруднений применения самых лучших частей устава. Но это не вина устава, и это даже не вина того, кто не умеет быть свободным. Потому что свобода не воспитывается под приказом или сразу. Спасибо. Я не расслышу, спасибо.
Ну вот новые мученики, которые у вас сказали, этот вопрос не стоял.
Вот я его поставил, нашли формулировку гораздо более мягкую, чем ту, которую я не ожидал. Я не думал, что можно употребить мою формулировку. И будут постепенно смотреть, что можно, кого можно или как можно это сделать. Решили устраивать архиерейские собрания каждые 2 года и собор каждые 5 лет. Значит, постепенно это будет подготовлено. Да, пожалуй.
Ну, последний, вот последний.
Да. Какие вот специфические какие-то опасности или трудности вот у церкви современных в этом моменте нашей? Какие вы видите?
Во-первых, то, что я сказал, способность или неспособность действовать свободно, скажем. Второе то, что есть еще довольно большое число людей, которые воспитаны были годами в другой обстановке, и которые, ну, скажем, не очень почтительным словом, закоснели, то есть которые не видят, что можно делать некоторые вещи, что, что можно говорить некоторые вещи, что они, может, их и говорят, но видно, что с опаской. И это неудивительно, потому что люди какого-то поколения, скажем, моего поколения, я-то не жил здесь, но те, кто жили здесь, прожили всю сталинскую, весь сталинский период и все последующие, и у них реакции почти что биологические на некоторые вещи. Поэтому даже упрекать нельзя человека, но это факт, что сейчас людей старше 60 лет из 272, которые были на соборе, в соборе было, кажется, 78. Это не такой огромный процент, но это треть. Правда, это включает мирян и духовенцы, и епископы. Значит, раскладка на епископов гораздо меньше, чем может показаться. Но это все-таки факт. Вот эти две вещи, мне кажется, трудностью. Не оставляю в стороне, что будет. Но это, конечно, об этом гадать невозможно. Мы не знаем, например, насколько будет либерально новое законодательство. Я знаю, что нам разрешает преподавание индивидуально и группами, и разрешает благотворительную деятельность. Но в какой мере и в какой форме? И кто это сумеет делать?
Да, то есть только священство или кто-то еще, да?
Неопределенно сейчас. Сейчас просто неопределенно.
Да, то есть в смысле духовного воспитания еще поколения, так можно сказать.
Да.
Возьмет ли на себя эта церковь не только...
Церковь-то возьмет, но какие личности это могут делать?
То есть проблема просвещения.
Проблема просвещения. Знаете, иметь право учить вере одно, а быть способным ее привить другим, это другое. Это совершенно другого рода человек. Это не академическое упражнение. Это не курс академического учения. Это зараза. Как человеку передать веру, а не передать сведения о вере? И вот тут, конечно, есть вопрос, потому что, опять-таки, когда люди этим не занимаются в течение больше полустолетия, то надо учиться этому. Этого не выдумаешь просто. Есть гении, которые, конечно, сумеют сразу, но так. Это надо еще посмотреть.
У нас вот сейчас Библии подарили, мы знаем, из Скандинавии. Но их продают только священству и за 200 рублей.
Да, но сейчас,
это не
сейчас очень много молитвенников и священного писания.
У нас не хватает страха.
Сейчас 450 тысяч экземпляров будет. Библии и молитвенников, и 150 тысяч экземпляров на украинском языке. Так что говорится сейчас не о каких-то дюжинах.
А могут их бесплатно давать простому народу?
Ну что вы? Ничего не известно.
Бесплатно.